Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин. Приветствуем вас, друзья. Хорошего, доброго настроения и крепкого вам здоровья. Именно о здоровье, о женском здоровье прежде всего мы будем сегодня говорить. Но я думаю, что уважаемые мужчины тоже могут сделать погромче звучание своих радиоприемников. Кстати, в интернете тоже можете следить за ходом наших обсуждений, зайдя на сайт РИА Новости Крым, krymea.ria.ru. Сегодня мы поговорим о том, как прожил 2023 год. Родильный дом номер 2 симферопольский, с которым связана и у нас большая дружба, в том числе юбилейных торжеств этого замечательного храма медицины и, как многие называют и абсолютно правильно называют, больницей, доброжелательной к ребенку. Кто-то говорит о том, что здесь рождается счастье. Это действительно так. И сегодня в нашей студии главный врач симферопольского клинического родильного дома номер 2, доктор медицинских наук, заслуженный врач Республики Крым Илья Сергеевич Глазков. Добрый день, Илья Сергеевич.
Добрый день.
С Новым годом, я думаю, можно поздравлять в течение всего 2024 года, если мы впервые встречаемся.
И у вас точно еще Новый год наступил.
Да, еще и Новый год впереди один. Повод будет для семейных торжеств. Как прожил родильный дом 2023 год? Я знаю, что по количеству родившихся детей, несмотря на все сложности в целом по Крыму, по уменьшению, к сожалению, родов и появления на свет наших замечательных малышей, родильный дом номер 2 планочку даже поднял?
Да, я могу сказать, что иногда мои коллеги, главные врачи, говорят: Илья, что постоянно о своем роддоме, что у вас только счастье рождается. За нас голосуют родами. Вот пришли, родили у нас, значит, фишка уже есть. У нас было родов за 2023 год 3906. Это больше, чем в перинатальном центре, где-то на 500 родов, и больше, чем в первом роддоме, ну, то есть, как бы в городе Симферополе, да, более там на 1500. Даже больше. И, кроме того, у нас было куча детишек, двойняшек. Я вот даже статистику взял, когда к вам что-то готовится.
Давайте.
И вот интересная статистика у нас. У нас родов произошло мальчик-мальчик 13, девочка-девочка 11, мальчик-девочка 18.
Это речь идет о двойнях, друзья.
Да, да, да. То есть получается, что у нас на сегодняшний день двойня мальчик-мальчик больше, чем двойня девочка-девочка.
И неудивительно, что и мальчиков больше родилось,
да,
из этих 3906.
Когда учился в институте, всегда говорили, на 100 девочек рождается 103 мальчика. У нас 3900 родов, и получилось, родилось мальчиков на 58 больше, чем девочек. Ну, где-то есть 101-102 мальчика на 100
девочек. Все, забываем тогда песню относительно того, что по статистике на 10 девчонок, 9 ребят, все, у нас совершенно другие цифры по родильному дому,
да,
номер 2.
И еще мы привыкли, что ЭКО, есть ЭКО. Действительно, мы посмотрели статистику, из 42 двоен, которые у нас родились, 8 это ЭКОшных двоен.
Ну и, наверное, здесь немалое значение имеют ваши контакты и в социальных сетях, где вы активно очень работаете, и те дни открытых дверей, которые проходят и 18 января.
Да, ну у нас каждая среда в 10 утра приглашаю всех, вне зависимости от нахождения на территории Крыма и города Севастополя. Нам и севастопольцы приезжают. Каждая среда в 10 утра, если это не выходной день. Пожалуйста, с мужьями приходите. Двери открыты. Я всегда говорю, что понятно, что в сетях вы посмотрите. Понятно, в режиме онлайн мы показываем все, наши встречи. Все это понятно. Ну, надо прийти, посмотреть, прочувствовать. Это же все-таки роды, они не так часто бывают. Ну, раз пять за жизнь у одной женщины. А может быть и меньше.
Кстати, насчет раз пять. Вы мне до эфира говорили о том, что у вас сейчас находятся, да, женщины.
Женщина, которой пятые роды предстоят, и шестые.
Ну, замечательно. Вот мы все это преломлять будем сегодня с вами к формированию здоровой моды на многодетность как одной из главных задач года семьи. Актуально президент наш обозначил год семьи, 2024.
Я абсолютно согласен, потому что если мы будем продолжать идти такими медленными темпами, тем более снижение рождаемости, по прогнозам социологов, демографов, в 2050 году наша страна не сможет сдержать напор наших соседей, потому что население будет в пределах 80 миллионов.
Друзья, ну прислушайтесь, пожалуйста, и к этому мнению человека с более чем 30-летним стажем работы в родильном доме номер 2 и повидавшим на своем веку и 1005 родов, наверное.
Да, наверное, я уже не считаю.
Но нет, я имею в виду, бывало в течение года.
Максимально, еще когда был наш областной родильный дом в период Украины, угу, было чуть-чуть больше 4000. Угу. Но вот мы за 10 лет уже в России, впервые, вот именно в 23-м году у нас произошло 3900 родов.
То есть подошли больше к этой максимальной цифре, да?
Да, максимальной цифре. И еще мы посчитали, мы думаем, интересно, сколько вообще родов произошло с момента нашего возвращения? Угу. 25 780 чем-то родов, не помню точно.
Вы представляете,
около
сколько?
Около 26 тысяч. Но! Хочу отметить, мы 18 месяцев были закрыты под ковид. То есть мы уже не 10 лет как бы находились в этом, а полтора года минус. И 26 практически тысяч. А я когда посмотрел, с одной стороны, ну как-то, ну мало. А с другой стороны, представляете, 26 тысяч детей.
Ну не случайно.
И все счастливые, кстати.
А так потому, что логотип или там девиз хорошо знакомый. Здесь рождается,
да,
счастье.
Да, это только у нас.
Это только во втором роддоме. Но еще одна модель общения. Мало того, что о партнерских родах мы отдельно еще поговорим, а я имею в виду школу ответственного родительства. У вас там тоже еженедельные контакты?
Вы знаете, это женская консультация.
Да.
То есть локация женская. Школа ответственного родительства, она везде, в каждом родильном доме. То есть, если ее нет в женской консультации, то плохо работает главный врач и заведующая женской консультации. Естественно, везде школы есть, стараются какие-то свои, каждый родильный дом старается какие-то фишки свои внести, что-то такое яркое сделать. И это правильно, потому что на сегодняшний день надо не просто, ну, современный человек, его надо заинтересовать, что ему захотелось. Потому что настолько много информации, и вот что-то, изюминку какую-то, вот за это надо побороться.
Вот я и посмотрел. Я не случайно перевел тему на школу ответственного родительства. Я посмотрел темы, которые там обсуждаются. А это темы, которые я и планировал с вами обсудить по ходу нашего эфира. Например, послеродовая контрацепция. Важная проблема?
Категорически важная. Могу простой пример привести. У меня была супружеская пара, программа ЭКО, кесарево сечение. Я говорю, ну вы знаете, наверное, вы предохраняетесь. Так у нас ЭКО было. А ЭКО было, был фактор неизвестный. То есть не могли установить. И было ЭКО 3 попытки – зеро. Угу. И потом зачатие произошло без ЭКО. Такой случай. Угу. Немножко не совсем информацию правильно дал. И делаю кесарево сечение. И говорю, не надо, вот предохраняйся. Она говорит, Илья Сергеевич, нам вообще Бог дал один раз забеременеть. Это чудо, которое он снизошло на нашу семью. Да вы даже прекратите мне по этому контрацепцию говорить. Через 6 месяцев приходит. Говорит, Илья Сергеевич, я беременна. Я говорю, слушай, ну я же тебя предупреждал. Что будете делать? Ну, рожать, конечно.
Ну, желаемая беременность.
Да, да, два пацана. Уже одному 10, другому 12.
Ну, все равно. Но давайте для тех, кто все-таки нас внимательно слушает, что надо делать в этом отношении?
Единственное, рекомендую прийти в женскую консультацию, вам подберут тот вид контрацепции, который подходит под вашу конкретную супружескую пару. Она есть различная. Даже гормональная контрацепция сейчас применяется при лактации и кормлении грудью. Поэтому, если доктор уже предлагает гормональную контрацепцию, вы должны спросить, что за и против, и принять решение. Прошли те времена, когда говорили, да ну, не дай бог, гормоны, это все плохо. На сегодняшний день, слава богу, уже у нас молодежь, как говорится, продвинутая. Она понимает, что гормональная контрацепция, она очень эффективная, и она практически безопасная. Поэтому на сегодняшний день спектр очень широкий.
Ну, раз уже затронули тему грудного вскармливания, давайте об этом поговорим, потому что, ну, чего греха таить, некоторые женщины просто отказываются. Есть такие случаи?
Ну, к сожалению, у меня был один случай, наверное, неправильно. Слава богу, не так их много, которые отказываются. Но был один случай, принял роды, это было давно, лет 20 назад, наверное. Прихожу, говорю, вот по грудному, она говорит, не рассказывай мне про грудное вскармливание. Я говорю, в смысле? А я грудью кормить не буду. Я говорю, а почему? У меня эстетика груди. изменится. Но этого
я
не
на
хочу.
Это и намекал.
Да, но вы знаете, это был один случай в моей жизни.
Всего?
Всего один случай.
Ну, тогда давайте о пользе. Да.
Ну, польза. Ну, во-первых, давайте мы говорим, мы же хотим, чтобы ребенок был здоровым и счастливым.
То есть гарантия нормального роста, развития ребенка.
Совершенно. Она закладывается с момента зачатия. Беременность, роды, первые дни жизни, первые часы, первые минуты жизни, они очень важны. И что, кроме маминого грудного молока, может быть лучше? Ну, не существует мира. Японские, немецкие, английские, там, я не знаю, детское питание, доказано, что zero. Для каждого ребенка молоко мамы. Кроме этого, для мамы как польза, что инволюция матки и послеродовый период проходит так, как он и должен пройти физиологично. Минус кровотечения, минус воспаления и так далее, тому подобное. Минус различные доброкачественные образования в грудной железе. То есть это настолько выгодно и рентабельно для мамы и ребенка, что просто, ну, нет слов.
Ну и, наверное, сравнится с набором витаминов, ферментов, которые поступают...
А иммунитет?
Иммунитет. Но, друзья, давайте тогда больше мы не будем возвращаться к этой теме. О необходимости грудного вскармливания мы говорим не только с Ильей Сергеевичем, но и есть день даже выделенный,
конечно.
Международный день. Неделя даже грудного вскармливания.
Василий Иванович, мне что-то на ум пришло, вы заговорили о грудном вскармливании. Я вспомнил Воланда, да, когда он говорит, Бог есть, и это не требуется доказательств. Грудное молоко полезно, это не требует доказательств. Все.
Ну и кроме всего прочего, это профилактика онкопатологии,
конечно,
молочных желез.
Да, я говорю, злокачественное образование.
Сделайте акцент, пожалуйста, друзья, на
думайте
этом.
О себе, если вы не думаете о ребенке.
Думайте сами, да. Решайте сами, да, как в известной песне. Илья Сергеевич, ну сегодня давайте мы в этом году отмечаем десятилетие Крымской весны. 10 лет родильный дом номер 2 в условиях российского уже формата здравоохранения. Что бы вы выделили как главную составляющую за этот период?
Вот вы знаете, мы всегда... Вот то, что для меня главное, вот
да.
Тут внутри. Первое. Есть питание, женщины едят, им из дома можно не приносить. Я вспоминаю, когда была 1 гривна питания. У нас есть медикаменты, которые не надо покупать. У нас есть шовный материал, который не надо покупать женщине. Я считаю, что это вот, ну, для меня это базовое, основополагающее. Потому что я вспоминаю, как это было тяжело, когда поступали неимущие, и надо было решать с таким финансированием 1,5 гривны на медикаменты и 1 гривна на питание, кормить тех же детей, которые мамы не приезжали. У нас детская гинекология была. Я как вспомню, это для меня было рубцы на сердце.
Вы представляете, друзья, я ожидал, что Илья Сергеевич первое скажет, мы такое медицинское оборудование получили за это время. Да, у нас не главное оборудование, а руки наших замечательных докторов, акушерок, санитарок, которые вот в одной большой команде делают такие добрые, замечательные дела в роддоме.
Но вы же спросили, что для меня лично.
Да, конечно.
Да, вот для меня это вот очень почему-то вот так. Как, например, когда мы водили партнерские роды и так далее, стучаться в палату, мне было очень тяжело заставить себя стучаться в палату, когда я захожу. Ну, естественно, что у нас делали, я могу похвастаться, вот просто похвастаться, что мы смогли отремонтировать 6 этажей родильного дома. И я хочу еще раз и всегда буду благодарить тех женщин, которые у нас рожали в 15-м, 16-м, 17-м, 18-м году. Представьте, идет ремонт, они рожали, ни одной жалобы не было. Я им настолько благодарен, что готов пояс кланяться. Мы поставили все новые лифты. У нас есть кислородная подстанция. У нас современнейшее оборудование. Аппараты УЗИ у нас стоит в приемном покое. Когда? Это об этом мечтать было невозможно. Новейшее оборудование реанимационное в операционных палатах интенсивной терапии. То есть на сегодняшний день работать комфортно.
А выхаживание детей с малым весом?
Ну, мы этим не занимаемся. Бог милого, да, перинатальный центр.
Угу.
Но бывает, конечно, когда закрыт перинатальный центр. Но я бы сказал, что, наверное, правильно делает акценты Минздрав, что вот этот экстремально малый вес, когда закрыт перинатальный центр, он появляется во втором родильном доме. Потому что у нас очень богатый опыт выхаживания этих детей, и первые маловесные дети были выхажены у нас, и мы смогли сохранить коллектив врачей, средний персонал, что немаловажно, вы абсолютно правильно, руки и головы у нас остались, вот, и горячие сердца, я бы это вот подчеркнул, тоже очень важно. И мы с этим справляемся.
Да, это действительно, я вижу и по социальным сетям слова благодарности, там, каждый день конкретным вашим специалистам, особенно которые отмечают свой день рождения, это активно обсуждается затем. Но вот вы сказали про 2015 год, я поднял статистику. В 2015 году 83% всех родов в родильном доме номер 2 составили так называемые партнерские роды. Что в этом году, 23-м?
Сейчас больше 90%.
Еще выше стал показатель?
Да, у нас где-то он колеблется 90+, ну, 88, может быть. Практически у нас все партнерские роды. Имеется в виду это или супруг, или близкий родственник. Единственное, сейчас, конечно, вот в связи с СВО, не всегда мужья есть. Угу. Поэтому приходят подруги, мамы.
То есть это абсолютно реально? Не обязательно, чтобы муж стоял?
Нет. Поэтому я думаю, что эта цифра, она реальная для всех родителей.
Но вы психологическую подготовку проводите?
Вы знаете, вот мы, во-первых, на дне открытых дверей мы рассказываем мужьям. И, во-вторых, с каждым мужем индивидуально разговариваешь. И говоришь, он говорит, мне может быть плохо. Я говорю, вот я за всю свою практику было плохо одному только мужу. Это лето, жарко. Угу. Был он в родзале, вышел в коридор, не помню, почему мы вместе вышли. Я вот смотрю, он начал по стенке сползать. Но он весил немного, от 50 кг, я его смог поднять, поставить. Говорю, что с тобой случилось? Он говорит, вы знаете, Илья Сергеевич, а мне всегда на жару иногда вот такое бывает. То есть это абсолютно не связано с родовым актом, с женщиной.
Но вообще трудно переоценить домашнюю обстановку, психоэмоциональный фон.
Для женщины это очень важно. Это очень важно.
И я думаю, что здесь уговаривать не приходится принять участие, если вы говорите около 90% родов.
Да, но раньше, это лет 25 назад, надо было разъяснять. А сейчас это настолько естественно, как вилка и нож за обеденным столом.
Я не случайно о партнерских родах заговорил с Ильей Сергеевичем, потому что именно ему принадлежит старт этой программы в нашем родильном доме, и не только во втором, а в Крыму. Но вторая тема, так называемый золотой стандарт в акушерстве. Вот я думаю, что вы сразу мне ответите об эпидуральной анестезии, пионером, в которой вы тоже были.
Да. Был такой анестезиолог, основоположник анестезиологии и реанимации в акушерстве в Крыму. Это Лимбер Станислав Зинович. Царство небесное, давно он уже покинул нас. Но он заложил то, что, чем живет сегодня Крым. Первая эпидуральная анестезия – это с ним. Первое кесаревое сечение под региональным методом обезболивания, опять же, под спинальной эпидуральной – это опять же с ним. Мы вместе начинали, было вообще непонятно еще. Конечно, не было тех игл, не было расходного материала, который сейчас есть. Но мы начали, это было очень интересно. Был азарт такой, глаза горели. Первого ребенка выложили на грудь папе после кесарево сечения. Я когда пришел, мой товарищ был, говорю, Олег, ну как? Он говорит, Илья, все нормально. Единственное, вопрос, надо ли было брить грудь? И второе, он хочет приложиться молока. Молоко надо дать к моей груди, у меня же там молока нет. Я что-то так запомнил его слова эти.
Но я хочу продолжить эту тему, потому что в одном из интервью вы сказали, что эпидуральную анестезию в первом периоде родов можно заменить нахождением женщины в ванне с водой.
Да, конечно. У нас в каждом родзале, 7 родзалов, во всех родзалах ванны. Мы когда начинали, как-то эпидуральная анестезия у нас была где-то 30% в родах, но когда поставили ванны, и мы поняли, что, ну, что такое ванна? Это теплая вода. Когда мы говорим лимон, кисло во рту, ванна, это расслабляет, да?
Да.
Потому что есть клеточная память, клетка запомнила, что ванна, идет импульс, и она расслабляется. Поэтому вот именно этот обезболивающий, расслабляющий эффект мы достигаем именно в первом периоде рода в активную фазу именно в ванне. Так как тогда, когда надо делать эпидуральную анестезию. И эффект очень хороший. Да, не всегда это помогает. Вот 100%. Но то, что у нас сейчас упало в 2-3 раза количество эпидуральных анестезий в родах, это я вам могу с полной ответственностью сказать.
Еще одна тема, которую я подсмотрел, кстати, в школе ответственного родительства, как тема для обсуждения. Модные тенденции родов.
Ну, вы знаете, вот приходят и модные тенденции. У нас должны быть в тишине, пожалуйста, в темноте. Ну, пожалуйста. Вот, а можно стоя? Вот стоя мы хотим рожать. То есть активное поведение в родах почему-то у всех ассоциируется встать и стоя. Конечно, конечно, женщина выбирает сама позу в родах. Она сама движется. У нас, слава богу, сегодня датчики, когда записывают сердцебиение в родах, они беспроводные. То есть она может ходить по родзалу, принимать различные позы, и мы при этом пишем сердцебиение. Не надо привязываться, как на цепочке, да, к аппарату. Да. Поэтому на сегодняшний день активное ведение, вернее, выполнение практически всех капризов нормальных в родах женщины, желаний, мы выполняем. Но есть такие моменты, когда мы объясняем, что это делать не надо, что это будет неправильно, и они нас слышат. И у нас, как и везде в родильных домах, родильные столы – это трансформеры, в которых можно рожать сидя, припрыжку, кувырок через голову сделать. То есть абсолютно везде доступно, и мы это делаем. И не вижу в этом проблемы. Но есть иногда желания, которые не совсем правильные.
Вот, кстати, насчет желаний. При нормальном течении беременности обращаются ли женщины к вам с просьбой провести кесарево сечение?
Да, конечно. Очень часто сейчас, в последнее время, рост кесарева довольно-таки большой.
Как вы реагируете вот на такие просьбы?
Стараемся уговорить, что и объясняем, почему. Не всегда это удается. Иногда, буквально у меня сегодня с утра было кесарево сечение. Правда, там за 41 неделя плюс у женщины первые предстоящие роды. Я говорю, давай мы таблеточки дадим до 42 недель, чтобы мы подготовим тебя к родам. Ты родишь. Она говорит, категорически нет, я не буду. Я ее прооперировал, но, в общем-то, мы друг друга услышали. Она не стала рисковать, и, наверное, правильно. У нее двухкратное обвитие пуповины вокруг шеи было. Уже ребенок внутриутробно начал страдать. Абсолютно вовремя сделали. Но мы стараемся найти общий язык всегда. Вот.
И вот, кстати, относительно родов и декретного периода. В Государственной Думе, которая недавно приступила после паузы к своей работе, уже работают над возможностью уходить в декрет в первом триместре. Речь идет о том, что будущая мама вправе уйти в отпуск по беременности и родам на 30-й неделе, а если ожидается двое и более детей, на 28-й. Вот как вы на эту инициативу?
Вы знаете, вот есть женщины, просто пример, часто его привожу, у меня бизнес-леди, когда-то я оперировал очень давно, и на вторые сутки это было, наверное, при Украине, да, она выходит на вторые сутки после кесарева, я говорю, ты куда? Она говорит, Илья Сергеевич, я там порешала, за ребенком посмотрят, мне надо по бизнесу съездить, я вернусь. Я говорю, да какой ты, у тебя вчера только пропил, у меня волосы зашевелились. Она говорит, да вы не волнуйтесь, у меня будет все нормально. Для чего это говорю? Что мы к беременности относим как к норме. Что такое беременность? Это физиологическое состояние женщины. Горе и несчастье, когда нет беременности и рода у женщины. Поэтому ограничить, что такое декрет. То есть она будет менять свой образ жизни в первом триместре, когда, в принципе, объем... Почему в 30 недель, идем в декрет? Объем циркулирующей крови увеличится на 30%. Наверное, это физиологично как-то ограничить ее в каких-то стрессовых ситуациях. А до 30 недель она должна активно жить нормальной жизнью, социализированно,
работать. Но здесь мотивировка, Илья Сергеевич, знаете какая? О том, что для многих женщин первый триместр является более сложным, чем третий. И будущие матери испытывают там токсикоз, некоторым нужен разговор психолога.
Ну, так ради бога, все это есть консультации.
Не обязательно это декретом уже завершать.
Понимаете, в чем дело? Я не хочу критиковать Государственную Думу, скажу свое время.
Тем более, это не принято еще положение.
Иногда принимают такие решения, что как будто те, кто принял эти решения, они где-то на Луне. Действительно, потому что на сегодняшний день иногда спросишь, а сколько стоит проезд в маршрутке? У кого машина есть, он не скажет. То есть, как он может это оценить? Поэтому на сегодняшний день давать какие-то, принимать законы, особенно сегодня, столько изменений внесли в 44-й ФЗ, там, дополнение и так далее, настолько сложно стало функционировать больницы, чтобы купить то, что ей надо, потому что надо покупать что дешевле, но что работать не будет. И вот это я даже не понимаю, о чем думают люди, которые принимают решение.
Пока на обсуждение.
Я понимаю, сам факт, когда принимается решение, ты спустись к народу, походи ножками, посмотри.
Я думаю, что мы найдем возможность депутатам Госдумы от Крыма передать ваше мнение по этому поводу. Они обязательно отреагируют, я не сомневаюсь в этом.
Фамилию не указывайте, тогда передавайте.
Илья Г. из Симферополя.
От Г нормально прокатит.
Илья Сергеевич, время пролетело, но в завершение хочу вернуться к году семьи, обозначенному нашим президентом. Там фраза звучала от Татьяны Голиковой, вице-премьера: «Создать условия для рождения первых детей в молодых семьях». Здесь имеется в виду не только медицинская составляющая.
Да, я бы сказал медицинская, вы же сами знаете, она там минимальный процент. Ну, допустим, к примеру, вот мы обсуждали этот вопрос об абортах и так далее, сейчас это очень актуально. Я говорю, ну вот в институте на коммерческой основе учится студентка, переведите на бюджет беременную. Сделай. Вот мы любим говорить, президент сказал, мы все сваливаем на президента, на Госдуму. А что лично ты сделал для того, чтобы помочь? Вот каждого руководителя спросить, вызвать и сказать, что ты сделал, чтобы стимулировать рост рождаемости, чтобы количество детей было, что ты лично сделал? И что он ответит? Я могу ответить, что мы в роддоме приняли решение, на новый, перед Новым годом выдали премию всем папам и мамам, у кого трое детей и больше. Ну, вот принято решение. Так каждый, примите какое-то хоть маленькое, хоть что-то ты сделай для этого.
Не прислушаться к мнению опытнейшего специалиста невозможно. И наша общая, я считаю, главная задача – возродить уважительное отношение к большой семье.
Конечно.
И вот первые шаги, вот вы видели уже на примере Симферопольского родильного дома, главный врач которого активно поработал в нашем ток-шоу сегодня. Илья Сергеевич, спасибо огромное. Больших успехов, оперативной информации о каких-то интересных событиях всегда ждем на радио «Спутник».
Спасибо,
Крыму.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Советы доктора Левина в эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.